Хочешь совершить экскурсию?»
«Нет, спасибо».
«Да я и не думал, что ты согласишься. Просто предложить долг хозяина. Кстати, если хочешь, можешь потанцевать».
Я покачал головой и засмеялся. Мысль о том, как я буду отплясывать в этой компании, приводила на ум бессмертную книгу Свифта.
«Спасибо за предложение».
Патриарх достал глиняную трубку и стал ее набивать. Я вычистил и набил свою. Опасность, казалось, прошла. Мой собеседник — тип, похоже, честный и открытый, а остальные с их музыкой и топтанием и совсем безобидны. И все же на ум приходили сказки какого-то далекого-далекого места. Просыпаешься утром в поле, голый, никаких следов пещеры. Приходить-то приходили. Пара кружек — это пустяки, ровно ничего опасного, они уютно меня согрели. А взвизги волынки и торопливое пиликанье скрипок — хоть какое-то развлечение после душу выматывающей скачки по теням. Я прислонился спиной к стене и выпустил круглый клуб дыма. Я смотрел на танцующих. Человечек все говорил, говорил. Все остальные не обращали на меня никакого внимания. Хорошо. Он рассказывал фантастические истории о рыцарях, воинах и сокровищах. Я слушал вполуха, но все равно треп этот приятно меня убаюкивал. Пару раз я даже хмыкнул. Однако откуда-то изнутри мое более мудрое, циничное «я» постоянно предупреждало. «Ладно, Корвин, хорошенького понемножку. Пора рвать когти». Но каждый раз как-то так выходило, что кружка моя снова оказывалась полной. Я снова брал ее со стола и снова пил. Ну, еще одну уж, одна-то кружка мне ничего. «Нет», — говорило мое второе ушлое «я». Он заколдовывает тебя. Ты что, ничего не чувствуешь? И чувствовать тут нечего. Виданное ли дело, чтобы такой вот замухрышка меня перепил? Правда, с другой стороны, я сейчас как выжатый лимон, да и не ел сегодня почти ничего. А потому было бы благоразумнее... Я обнаружил, что клюю носом. Я положил трубку на стол... Я часто моргал, и каждый раз глаза мои открывались со все большим и большим трудом. Мне было тепло и хорошо, мои страдавшиеся мышцы ощущали блаженное онемение. Я дважды клюнул носом. Я попытался напомнить себе о жизненно важной миссии, о личной своей безопасности, о звезде. Я что-то такое бубнил. За моими слипшимися веками все еще сохранялся слабенький проблеск сознания. Хорошо бы все-таки посидеть вот так еще полминутки. Мелодичный голос хозяина стал монотонным, перешел в невнятное бормотание. Что он там такое плел, не имело никакого зна...
Звезда громко заржала. Я рывком поднял голову, затем сел прямо и глупо вытаращился. Зрелище, представшее моим глазам, мигом смахнуло весь сон. Музыканты продолжали играть, но никто уже не танцевал. Все эти веселые, безобидные ребята, дружные, без суеты, двигались на меня. Каждый из них запасся тем или иным предметом, кто бутылкой, кто дубинкой, а кто и колюще-режущим оружием. Тот в кожаном фартуке мясник держал наготове топор. Мой дружок-приятель схватился за длинную увесистую палку, невинно стоявшую перед этим у стены. Некоторые оригиналы решили употребить не по назначению предметы меблировки, те, что поменьше, табуретки, скамейки и так далее. А из лазов возле костра выбирались новые когорты отважных бойцов, кто с дубинкой, кто с булыжником. Все веселье куда-то улетучилось, лица героев либо кривились от ненависти, либо гаденько ухмылялись, либо не выражали вообще ничего. И тут вернулся мой гнев. Правда, он малость поувял, не пылал прежним яростным пламенем праведного отмщения. Мне совсем не хотелось драться со всей этой кодлой. Разум смягчил мои чувства. У меня есть миссия. Мне совсем не обязательно рисковать головой, если можно уладить дело по-хорошему. Но я прекрасно понимал, что одних разговоров теперь не хватит. Я глубоко вздохнул. Они уже собрались броситься на меня. И тут неожиданно я вспомнил Бранда и Бенедикта в Тирна-Ноктхе. А ведь Бранд не был даже толком настроен на камень. Я снова обратился к огненному сокровищу за силой. Вдруг по чечаянию придется драться. Но сперва я долбану им по нервам. Я не знал толком, как это делал Бранд, и без лишних хитростей протянулся через камень, будто управляя погодой. Странно сказать, но музыка все еще играла, словно теперешние действия карликов были просто неким кровожадным продолжением невинного танца. «Замрите!» — сказал я вслух, вставая и вкладывая в приказ всю силу желания. «Застыньте! Превратитесь в статуи! Все до одного!» В моей груди отдавались тяжелые ритмичные удары. Красные силы рванулись наружу, в точности так же, как и раньше, когда я использовал камень. Малогабаритные бандиты и вправду замерли. Ближайшие стояли как каменные, и только в дальних рядах продолжалось угрюмое копошение. Дико взвизгнула и стихла волынка, ее примеру последовали скрипки. И по сей день осталось тайной, я это до них добрался, или музыканты сами бросили играть, увидев, как я встаю. Я чувствовал, как накатывающиеся от меня волны заливают собравшихся, застывают невидимой все ту же сжимающейся матрицей. Влипли ребята, как мухи в мед, как мошки в янтарь. Я безбоязненно наклонился и отвязал звезду. Я вел лошадь к выходу, ни на секунду не забывая о недавних похитителях. Чтобы удержать их, требовалось усилие ничем не меньшее, чем для прогулок по теням. Окинув напоследок немую сцену взглядом, я подтолкнул звезду к лестнице и, поднимаясь следом за ней, все время прислушивался, но снизу не доносилось ни звука. Когда мы вышли на вольный воздух, восток уже занялся зарей. Забравшись в седло, я, к своему удивлению, вновь услышал отдаленные звуки скрипок. Мгновение спустя к ним присоединилась и волынка. Похоже, этим ребятам ровным счетом плевать, удалось им покушение на меня или нет. Деньги плочены, будем развлекаться. Когда я повернулся к югу из дверного проема, лишившегося за эту ночь двери, меня окликнул до боли знакомый голос. Это был тот самый патриарх, мой собутыльник. Я натянул поводья, чтобы лучше слышать его. «Куда ты держишь путь?» — торжественно вопросил он. «Почему бы и нет?»
«Туда, где кончается земля!»
— крикнул я в ответ. Странно было видеть, с какой живостью убеленный сединой муж пустился в пляс.
«Доброго тебе пути, Корвин!»
Я помахал ему рукой. Действительно, почему бы и нет? Порой очень трудно отделить танец от танцора.